Глава 9. Убийцы. Как он не бежал, он отступил. Лагюрьер тоже не бежал. Он умчался. Один исчез как тигр, другой как волк. Лагюрьер был уже на площади Сен-Жермен-Лаксеруа, когда Коконна только что выходил из Лувра. Лагюрьер, оставшись один со своей пищалью, среди бегущих людей, свиста пуль и тел, падавших из окон, струсил и принял благоразумное намерение добраться до своей гостиницы. Но, переходя с улицы Аверон на улицу Арбр-Сек, он встретился с отрядом швейцарцев и легкой конницы. Ими командовал Марвель. «Ну», — сказал Марвель, сам себя окрестивший именем королевского убийцы. «Ты уже кончил? Ты идешь домой? Куда же ты спровадил своего пьемонца? С ним не случилось, надеюсь, никакого несчастья? Он вел себя молодецки?»
«Я думаю, что нет», — отвечал Лагюрьер. «Он, вероятно, присоединится к нам».
«Откуда вы?»
«Из Лувра, где, признаться, приняли нас довольно грубо».
«Кто?»
«Герцог Д'Алансон. Он разве не из наших?»
«Его высочество герцог Д'Алансон не наш и ничей. Он себе на уме и принимает участие только в том, что касается его лично. Предложи ему разделаться с его старшими братьями, как с гугенотами, он согласится, лишь бы только его не компрометировали. А ты не пойдешь вот с этими молодцами, Лагюрьер?»
«Куда?»
«На улицу Монтаргиль. Там живет один мой знакомый протестантский пастор, а у него жена и 6 детей. Эти еретики ужасно плодятся. Любопытно будет».
«А ты куда?»
«Я? У меня есть свое дело».
«Не ходите же без меня», — сказал голос, заставивший Марвеля вздрогнуть. «Вы знаете, где лучше, так я с вами».
«А это наш пьемонтец», — сказал Марвель.
«Господин Коконна», — сказал Лагюрьер, — «я так и думал, что вы идете за мной». «Нет, черт возьми, за тобой не угонишься. Да и кроме того, я свернул немного с прямой дороги, чтобы бросить в реку какого-то бешеного ребенка, который кричал «бей папистов», «да здравствует адмирал». К несчастью, кажется, он умеет плавать». «Мошенники эти еретики! Если хочешь утопить их, так надо бросать в воду, как котят, пока они еще слепы».
«Вы говорите, что вы из Лувра. Так ваш гугенот спасся там?» — спросил Марвель.
«Да».
«Я выстрелил по нему в ту самую минуту, когда он поднимал свою шпагу во дворе адмирала. Не понимаю, как я промахнулся».
«О, я не промахнулся», — сказал Коконна. «Я хватил его шпагой в спину так, что клинок на 5 пальцев был в крови. Впрочем, признаюсь, мне приятно было бы увериться, что он умер. Молодец-то, кажется, зол на нас и не забудет этого всю жизнь. Ты, кажется, говорил, что идешь куда-то».
«Так вы хотите идти со мной?»
«Я хочу только не оставаться на месте. Я убил всего только 2 или 3, и плечо у меня болит, когда я остываю. Пойдем».
«Капитан», — сказал Марвель начальнику отряда, «дайте мне 3 человек, а остальных возьмите, чтобы рассчитаться с пастором». 3 швейцарца присоединились к Марвелю. Впрочем, все шли вместе до улицы Тершан. Здесь легкая конница и швейцарцы повернули на улицу Теннелери, а Марвель, Лагюрьер и Коконна с 3 солдатами прошли на улицу Феррони, Трусваш и вышли на улицу Сент-Авуа.
«Да куда же к черту ведешь ты нас?» —
спросил Коконна, которому начинало надоедать такое долгое путешествие. «Я веду вас в славную и вместе с тем полезную экспедицию. После адмирала, Телиньи и гугенотских принцев нельзя предложить ничего лучшего. Будьте же терпеливы. Цель нашего путешествия — улица Дешом, и мы там будем через минуту».
«Скажите, пожалуйста», — спросил Коконна, — «улица Дешом, кажется, близ Стампля».
«Да, а что?»
«Так, там живет старый кредитор нашей фамилии, некто Ламбер Меркандон. Отец поручил мне отдать ему 100 ноблей, и они у меня в кармане».
«Что же», — сказал Марвель, — «вот превосходный случай поквитаться».
«То есть как?»
«Сегодня сводят старые счеты. Меркандон гугенот?»
«А, понимаю», — отвечал Коконна.
«Должно быть гугенот».
«Тсс, мы пришли». «Что это за огромный дом с павильоном на улицу?»
«Отель Гиза».
«Да, я должен был прийти сюда», — заметил Коконна, «потому что явился в Париж по приказанию великого Гиза. Однако здесь ужасно тихо. чуть слышна пальба. Подумаешь, что зашел в провинцию. Все, черт возьми, спят.
Действительно, в отеле Гиза было тихо, как в обычное время. Все окна были заперты, только в одном месте был свет за шторой главного окна в павильоне. Марвель остановился немного подальше отеля Гиза, на углу улиц Пти-Шантье и Катерфис.
«Вон жилище того, кого мы ищем», — сказал он. «То есть того, кого ты ищешь», — сказал Легюриер.
«Если ты с нами, так мы его ищем».
«Как? Этот дом, где спят, кажется так спокойно».
«Именно. Ты, Легюриер, воспользуешься честной физиономией, по ошибке, данной тебе небом. Постучись. Отдай свою пищаль в руки Коконна, он уже целый час на нее посматривает. Если тебя впустят, скажи, что ты хочешь поговорить с Муи».
«А, понимаю», — сказал Коконна. «У вас тоже есть кредитор в Тампольском квартале».
«Именно», — продолжал Марвель. «Ты войдешь и притворишься гугенотом. Ты уведомишь Муи обо всем, что происходит. Он храбр, он сойдет вниз».
«Потом?» — спросил Легюриер.
«Потом я попрошу его скрестить со мной шпагу».
«Клянусь честью, это недурно», — сказал Коконна. «И я точь-в-точь так же сделаю с Ламбером Меркандоном. Если он слишком стар, его место заступит кто-нибудь из сыновей или племянников».
Легюриер, не возражая, постучал в дверь. На шум, раздавшийся в тишине ночи, отворилась дверь отеля Гиза, и оттуда выглянуло несколько голов. Тогда увидели, что дом наполнен солдатами. Головы тотчас же спрятались, вероятно, догадавшись, в чем дело.
«Так Муи живет здесь?» —
спросил Коконна, указывая на дом, в который стучался Легюриер.
«Нет, это дом его любовницы».
«Как же ты услужлив! Доставить ему случай обнажить шпагу в глазах его любезной. Так мы будем свидетелями и судьями поединка. Впрочем, я бы охотно и сам подрался. Плечо у меня горит».
«А лицо?» — спросил Марвель. «Ведь ему порядочно досталось».
Коконна испустил звук звериного рева. «Надеюсь, — сказал он, — что он умер. Не то я готов возвратиться в Лувр и дорезать его».
Легюриер все еще стучал. Вскоре отворилось окно на первом этаже, на балкон вышел человек в ночной одежде, без оружия.
«Кто там?» — закричал он.
Марвель дал знак своим швейцарцам. Они спрятались за углом, между тем, как Коконна прильнул к стене.
«А господин Муи?» — спросил трактирщик. «Это вы?»
«Да, я. Что дальше?»
«Это он», — проговорил Марвель, дрожа от радости.
«Неужели вы не знаете, что теперь делается?» — продолжал Легюриер. «Католики идут резать адмирала, бьют наших единоверцев. Идите на помощь!»
«А-а-а!» — воскликнул Муи. «Я подозревал, что что-то готовится на эту ночь. Мне не следовало оставлять своих храбрых товарищей. Сейчас, сейчас, подождите немного».
Не затворяя окна, сквозь которое слышался женский крик ужаса и нежные жалобы, Муи искал свое платье, плащ и оружие.
«Он идет». «Он идет», — шептал Марвель, бледный от радости. «Не зевать», — сказал он швейцарцам.
Он взял пищаль из рук Коконны и подул на фитиль, чтобы увериться, хорошо ли он горит.
«Вот, Легюриер, возьми свою пищаль», — сказал он трактирщику, отошедшему к товарищам.
«Вот и луна выходит из-за туч полюбоваться на схватку», — воскликнул Коконна. «Дорого бы я дал, чтобы Ламбер Меркандон был теперь секундантом у Муи».
«Погодите». «Погодите», — сказал Марвель. «Муи один стоит 10 человек. Нам и вшестером будет трудненько с ним справиться». «Вперед», — сказал он швейцарцам, давая знак подкрасться к дверям, чтобы поразить Муи при самом выходе.
«О», — сказал Коконна, глядя на эти приготовления. «Кажется, дело выйдет не так, как я думал».
Послышалось, как Муи отмыкает дверь. Швейцарцы вышли из засады и стали у порога. Марвель и Легюриер проходили на цыпочках. Коконна из благородного чувства оставался на своем месте. В это время молодая женщина, о которой забыли и думать, явилась на балкон и ужасно вскрикнула, заметив швейцарцев, Марвеля и Легюриера. Муи остановился у полуоткрытой двери.
«Иди назад! Назад!» — кричала женщина. «Я вижу блеск шпаг и свет фитиля у пищали! Это ловушка!»
«Ого!» — проговорил Муи. «Посмотрим, что все это значит».
Он затворил дверь, задвинул ее на засов и поднялся опять наверх.
Лишь только Марвель увидел, что Муи не выйдет, он изменил боевой порядок. Швейцарцы были отосланы на противоположную сторону улицы, а Лагюрьер с пищалью в руках ждал появления неприятеля в окне. Он ждал недолго. Муи вышел с двумя пистолетами такой длины, что Лагюрьер, уже прицелившись, вдруг сообразил, что пулям гугенота так же легко лететь на улицу, как его пули на балкон. «Конечно», — подумал он, — «я могу его убить, да ведь и он может в меня попасть». И так как трактирщик сделался солдатом только по обстоятельствам, то и решился отступить и спрятаться за угол улицы Дебрак, откуда по отдаленности и темноте было довольно трудно определить направление, по которому пуля должна была долететь до Муи. Де Муи оглянулся вокруг и подходил боком, как бы выходя на дуэль. Ничего, однако, не было слышно.
«Что же, господин доносчик, — сказал он, — ты чуть ли не забыл пищаль у дверей? Я здесь. Чего тебе надо?»
«Молодец», — проговорил Коконна.
«Что же, — продолжал Муи, — друзья или враги, разве вы не поняли, что я все вижу?»
Лагюрьер молчал. Марвель не отвечал. Швейцарцы затаили дыхание. Коконна обождал с минуту, и, видя, что никто не поддерживает разговора, начатого Лагюрьером и продолжаемого Муи, вышел на середину улицы, снял шляпу и сказал:
«Мы пришли, господин де Муи, не на убийство, как вы, может быть, думаете, а на дуэль. Я секундант одного из ваших приятелей, который желает честно с вами кончить начатый спор. Да выходите же, Марвель, что вы отвернулись? Он согласен».
«Марвель?» — вскрикнул Муи. «Марвель — убийца отца моего! Марвель — королевский убийца! О, я принимаю вызов!»
И, прицелившись в Марвеля, который шел постучаться в дом Гиза и потребовать подкрепления, прострелил ему шляпу. На звук выстрела и на крик Марвеля солдаты, провожавшие герцогиню де Невер, вышли из отеля Гиза с тремя или четырьмя дворянами и их пажами и подошли к дому любовницы Муи. Второй выстрел убил наповал солдата, стоявшего близ Марвеля. Муи, безоружный, потому что пистолеты были разряжены, а шпаги противники его были недоступны, спрятался за решетку балкона. Между тем окна в окрестных домах начали отворяться. В зависимости от мирного или воинственного духа жителей, они или закрывались в ту же минуту, или сверкали мушкетами и пищалями.
«Ко мне, храбрый Меркандон!» — закричал Муи, подавая знаки старику, который выглянул из окна дома, противоположного отелю Гиза,
и старался рассмотреть, что тут происходит.
«Вы зовете Муи!» — воскликнул старик. «Так это на вас нападают? На меня, на вас, на всех протестантов! Вот и доказательство!»
Действительно, в эту минуту Муи заметил, что Лагюрьер в него прицеливается. Выстрел раздался, но Муи успел присесть, и пуля раздробила окно над его головой.
«Меркандон!» — закричал Коконна, дрожавший от предчувствия схватки и забывший о своем должнике.
Муи напомнил ему о нем.
«Меркандон на улице Дешом! Это должно быть он! Вот его жилище! Прекрасно! Каждый из нас рассчитается со своим!»
В то время как вышедшие из отеля Гиза ломали вход в дом Муи, а Марвель с факелами в руках старался зажечь его, у выбитой двери завязалась битва против одного человека, который каждым выстрелом и каждым взмахом шпаги разил врага на повал. Коконна вынул камень из мостовой и старался вышибить дверь в доме Меркандона. Старик, не тревожась его одинокими усилиями, продолжал стрелять из окна. Пустынный и мрачный квартал осветился как днем и закипел людьми, как муравейник. Из отеля Монмаранси 6 или 8 гугенотских дворян со служителями и друзьями сделали отчаянную вылазку и, поддерживаемые пальбой из окон, начали теснить команду Марвеля и вышедших к ней на помощь из дома Гиза, так что, наконец, заставили их отступить к отелю, из которого они и появились. Как он натрудился изо всех сил, но дверь все еще была цела. Толпа увлекла его, отступая. Прислонившись к стене и выхватив шпагу, он начал не только защищаться, но и нападать с ужасным криком. Он рубил направо и налево, не разбирая ни врагов, ни друзей, пока не образовался вокруг него довольно большой свободный кружок. Кровь брызгала ему на руки и на лицо, застилая глаза. Зубы скрежетали. Шаг за шагом он снова приближался к двери, от которой его оттерли. Муи, выдержав ужасную битву на лестнице и в прихожей, вышел как истинный герой из горящего дома. Посреди схватки он не переставал кричать «Сюда, Марвель! Марвель, где ты?» и поносил его позорнейшими именами. Наконец он вышел на улицу, поддерживая одной рукой свою любовницу, полуногую и почти бесчувственную. В зубах у него был кинжал. Шпага его, сверкающая от вращательного движения, описывала то белые, то красные круги, серебримые светом луны или освещаемые мерцанием факелов, озарявших на ней теплую кровь. Марвель бежал. Лагюрьер, оттесненный Муи до Коконны, который не узнал его и встретил концом шпаги, молил о пощаде того и другого.
В эту минуту Меркандон увидел его и признал в нем убийцу по белому шарфу.
Раздался выстрел. Лагюрьер вскрикнул, развел руки, выронил пищаль и, стараясь добраться до стены, пал на землю. Муи воспользовался этим обстоятельством, бросился на улицу Паради и исчез. Гугеноты защищались так отчаянно, что служители Гиза скрылись обратно в отель и замкнули двери, опасаясь, что их станут преследовать и внутри дома. Коконна, опьяневший от крови и шума, дошел до той точки восторженности, что свойственно жителям юга, когда храбрость переходит в безумие. Он ничего не видел, ничего не слышал, заметил только, что в ушах у него звенело не так сильно, что руки и лицо понемногу высыхали, и, опустив шпагу, он разглядел, что перед ним лежит один только человек в луже крови, а вокруг горят дома. Отдых был недолог. Когда Коконна хотел подойти к лежащему, в котором узнал Лагюрьера, двери дома, устоявшие против его усилий, отворились, и старик Меркандон с сыном и двумя племянниками бросились на пьемонца, переводившего дыхание. «Вот он!» — вскрикнули они в один голос. Коконна стоял посреди улицы. Опасаясь, чтобы его не окружили четыре человека, напавшие на него одновременно, он с ловкостью и силой серны, за которой часто охотился в горах, сделал скачок назад и очутился у стены отеля Гиза. Успокоившись, он встал в оборонительное положение и принял насмешливый вид.
«А, господин Меркандон, вы не узнаете меня?» «Напротив, узнаю, негодяй», — отвечал старый гугенот. «Ты хочешь убить меня?» «Друга отца твоего. И его кредитора, не правда ли?» «Да, его кредитора. Ты сам это говоришь?»
«Именно», — отвечал Коконна. «Я пришел покончить наши счеты».
«Схватим, свяжем его», — сказал старик молодым людям, бросившимся на Коконну.
«Постойте минуту», — сказал Коконна, смеясь. «Чтобы схватить кого-нибудь, надо предписание, а вы забыли спросить его у профоса».
С этими словами он напал на ближайшего из них, и с первым взмахом шпаги кисть несчастного отделилась от руки. Раненый застонал. В эту минуту окно, под которым стоял Коконна, с шумом отворилось. Коконна сделал прыжок, опасаясь нападения с этой стороны, но вместо врага он увидел женщину, и вместо оружия к ногам его упал букет.
«Берегитесь, храбрый католик, берегитесь!» — воскликнула дама.
Коконна поблагодарил ее поклоном и бросился на второго племянника. При втором выпаде молодой человек поскользнулся в крови. Коконна бросился на него с быстротой тигра и пронзил грудь его шпагой.
«Браво! Браво!» — кричала дама из отеля Гиза. «Браво! Я пришлю вам на помощь!»
«Не стоит беспокоиться», — отвечал Коконна. «Досмотрите лучше до конца, если это вас интересует. Вы увидите, как граф Аннибал де Коконна управляется с гугенотами».
В эту минуту сын старого Меркандона выстрелил из пистолета почти в упор. Коконна упал на одно колено. Дама вскрикнула, но Коконна встал. Он упал на колено только для того, чтобы уклониться от пули, и пуля ударила в стену, фута на два от прекрасной зрительницы. Почти в то же время из окна Меркандона послышался яростный вопль, и какая-то старуха, узнав в Коконне по белому кресту и шарфу католика, бросила в него горшок с цветами. Горшок ударил его выше колена.
«Чего лучше?» — воскликнул Коконна. «Одна бросает мне цветы, другая — горшки».
«Ступай себе, жена!» — громко крикнул старик Меркандон.
«Постой, Коконна!» — закричала дама из отеля Гиза. «Я прикажу стрелять из окон!»
«Да это просто женский ад!» — завопил Коконна. «Одни за меня, другие против меня! Пора кончать!»
Сцена действительно очень изменилась, и дело, очевидно, шло к концу. Перед Коконной, 24-летним юношей, привыкшим к оружию и больше раздраженным, нежели ослабленным тремя или четырьмя полученными царапинами, оставались только Меркандон и сын его. Меркандон — старик лет 60. Сын его — дитя 17 лет, бледный, белокурый и нежный. Он бросил разряженный пистолет и дрожащей рукой махал шпагой наполовину короче шпаги Коконны. Отец, вооруженный только кинжалом и пустой пищалью, звал на помощь. В окне напротив мать молодого человека держала в руках кусок мрамора и готовилась бросить его. Наконец Коконна, подстрекаемый угрозами с одной и одобрениями с другой стороны, гордый двойной победой, в зареве пожара, разгоряченный мыслью, что сражается в присутствии прекрасной женщины высокого сана, Коконна почувствовал, что силы его удвоились, и, видя, как юноша медлит, бросился на него и скрестил свою страшную шпагу с его легким оружием. В два удара он выбил шпагу из рук юноши. Тогда Меркандон стал оттеснять Коконну, чтобы легче было попасть в него камнем из окна. Коконна, напротив, желая отразить двойное нападение родителей молодого человека, схватил их сына в охапку и начал защищаться им как щитом, душа его в своих геркулесовских объятиях.
«Помогите!» — кричал молодой человек. «Он раздавит мне грудь! Помогите! Помогите!»
И голос его начал исчезать в каком-то диком хрипении. Тогда Меркандон перестал угрожать и начал просить.
«Пощадите! Пощадите, Коконна!» — умолял он. «Пощадите! Это мое единственное дитя!»
«Это сын мой! Сын мой!» — кричала мать. «Надежда нашей старости! Не убивайте его! Не убивайте!»
«А? Право!» — отвечал Коконна с хохотом. «Не убивать? А что же он хотел мне сделать своей шпагой и пистолетом?» «Коконна!» — продолжал Меркандон. «Вексель, подписанный вашим отцом, у меня. Я возвращу вам его. У меня есть 10 000 золотом. Я отдам вам их. Драгоценные камни мои, они ваши. Только не убивайте, не убивайте его».
«А я обещаю вам любовь мою», — проговорила вполголоса дама из отеля Гиза. Коконна, подумав, спросил юношу.
«Вы гугенот?»
«Да»,
— отвечал сын Меркандона.
«В таком случае должны умереть», — сказал Коконна, нахмурив брови и поднеся к груди своего противника стальное острое милосердие.
«Умереть!» — воскликнул старик. «Мой сын! Умереть!»
Раздался вопль матери, он был так болезнен и ужасен, что поколебал на минуту суровую решимость Коконна.
«Герцогиня», — сказал отец, обращаясь к даме из отеля Гиза, — «заступитесь за нас, и имя ваше будет вечно в наших молитвах».
«Так пусть отречется», — ответила дама.
«Я протестант», — сказал юноша.
«Так умри же», — проговорил Коконна, занося клинок. «Умри, если не хочешь принять жизни, предлагаемой тебе такими прекрасными устами».
Меркандон и жена его видели, как блеснуло оружие над головой их сына.
«Сын мой, Оливье!» — закричала мать. «Отрекись! Отрекись!»
«Отрекись, дитя мое!» — сказал Меркандон, падая к ногам Коконны. «Не оставляй нас на земле совсем одних!» «Отрекитесь все разом», — сказал Коконна. «За кредо, три души и жизнь».
«Согласен», — сказал юноша.
«Согласны», — воскликнули Меркандон и жена его. «Так на колени», — сказал Коконна, «и пусть твой сын слово в слово повторит клятву, которую я проговорю тебе».
Отец повиновался первый.
«Я готов», — сказал юноша, и он стал тоже на колени.
Коконна начал говорить молитву. Но случайно ли, намеренно ли, только молодой Оливье стал на колени близ того места, где лежала его шпага. Едва только заметил он, что может достать оружие, как, продолжая повторять слова Коконны, протянул руку к шпаге.
Коконна заметил это движение, притворяясь, что ничего не видит. Но в то мгновение, когда юноша касался уже рукой Эфеса, он бросился на него и, опрокинув его, закричал: «А, предатель!» и вонзил ему кинжал в шею. Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся на одно колено и рухнул на землю.
«Палач!» — закричал тогда Меркандон. «Ты режешь нас, чтобы украсть 100 ЭКЮ, которые нам должен!»
«Нет!» — отвечал Коконна. «И вот доказательство!» С этими словами он бросил к ногам старика кошелек, врученный ему при отъезде отцом для уплаты долга.
«Вот твои деньги!» — сказал он.
«Берегитесь, Коконна, берегитесь!» — сказала дама из отеля. Но Коконна не успел поднять головы, чтобы рассмотреть, в чем опасность, и остеречься от угрозы. Тяжелая масса со свистом разрезала воздух и упала на голову пьемонца, примяв его шляпу. Он упал замертво, не слыша восклицаний радости и скорби, раздававшихся справа и слева. Меркандон бросился в эту же минуту с кинжалом напавшего. Но в это время отворились двери из отеля Гиза, и старик, увидев блеск алебард и шпаг, побежал, между тем, как та, которую он называл герцогиней, озаренная во всей страшной красоте своей заревом пожара, сверкающая драгоценными камнями и бриллиантами, до половины склонилась из окна и кричала солдатам, указывая на Коконну.
«Вот, вот, прямо против меня, в красном камзоле, этот, да, этот, да-да».